говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Владимир Носов, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы.
У нас есть вопрос в студии. Вопрос следующий. Чем религия отличается от магии колдовства, батюшка?
Ну, подобный вопрос, он, в общем-то, часто всплывает. Религию и колдовство мы не можем ставить на один уровень. Почему? Потому что колдовство не предполагает наличие заповедей, которые человек должен исполнить, неких таких нравственных предписаний, и тогда то, что он добивается, оно произойдет. А в религии как раз на первое место ставится даже не действие какое-то обрядовое, и в некотором случае даже не таинство, а то нравственное решение, которое принимает человек, приступающий к обряду, к таинству. И более того, наша религия учит, что в некоторых случаях человеку лучше не приступать к таинствам, потому что это будет ему в осуждение, если он не сделал никаких нравственных выборов, не осуществил их, каких-то решений, то ничего ему не поможет. А магизм и колдовство, они действуют по другой схеме. Там вот совершается действие А плюс действие Б, как я часто объясняю, и вот результат С. Там дунул, плюнул, и вот такой-то результат. В этом смысле, опять же, как я часто замечаю, наука выросла из магизма, из алхимии прежде всего, где там смешиваешь вещество А с веществом Б, и вот получается вещество С. А в религии все не так. В религии человек может выполнить внешнюю сторону обряда абсолютно точно. Но если он, например, ест и пьет тело и кровь Христа, не рассуждая о теле и крови, не принимая каких-то нравственных решений, то он ест и пьет в осуждение, как пишет апостол Павел. Поэтому многие болеют и даже умирают. И вот это принципиальное отличие религии от магизма, от колдовства, потому что здесь человек не просто там курицу приносит в жертву. Бог ждет от него его сердце. Если в обряде вуду там куриная кровь, там вот надо там разбрызгать везде, то В истинной религии Господь ждет отклика нашего собственного сердца, как мы относимся к той или иной ситуации. Если нравственных выводов мы не делаем, а надеемся только на внешнюю сторону христианского обряда, то мы действительно мало чем отличаемся от сторонников магизма. Но в христианстве все понимают, что не так все просто.
Нравственные выводы, батюшка, что это в первую очередь? Это перемена жизни или что?
Человек дает обет какой-то Богу, например. Например, он хочет пережить такое полное покаяние. Раньше люди для этого предпринимали там паломничество в монастырь какой-нибудь дальний, там в Киево-Печерскую лавру пешком ходили, а там в Почаевскую, Свято-Почаевскую.
Сейчас не сходишь, к сожалению.
Там в другие какие-то святые места. В Иерусалим пешком ходили. Было время обдумать как бы ситуацию, положить начаток подлинной молитвенной жизни, там, с четками в руках, совершали такие долгие переходы. И несение эпитимии. Эпитимия – это недовесок к тому подвигу, который совершил Христос. То, что Христос умер за грехи всего мира, и мы очищены Его кровью – это так. Но религия христианская требует, чтобы мы сами исправились. И Божья благодать сообщается нам для того, чтобы помочь нам исправиться. Вот нетварные божественные энергии, они помогают делу нашего исправления в деле стремления исполнить Божий закон. И помогают нам в деле обожения, то есть достижения такого состояния, когда вот потерянное в грехопадении восстанавливается в человеке. Но уже не по образу Адама Перстного, а по образу Адама Небесного, Господа нашего Иисуса Христа.
Большое спасибо. У нас первый дозвонившийся в студию есть. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. С праздником вас.
С праздником.
Добрый вечер. С праздником. Вы меня слушаете?
Да, да, конечно.
А можно батюшку Олега?
Да-да, слушаю.
Добрый вечер, отец Олег. Беспокоит вас раба Божия Тамара с Новгородской губернии. Мне кажется, благочестивый отец Олег, события, происходящие сейчас на Украине, сходны с тем, что происходило на Руси в 17 веке при патриархе Никоне. Все те же политические мотивы и вновь греческие, подчеркивая это слово, греческие правила поведения. Киево-Печерская лавра напоминает Соловецкий монастырь, не принявший на вины Никона. До сих пор РПЦ не признает братского русской старообрядческую церковь Белокреницкого согласия, а вот католическую считают сестрой, хотя западная церковь сама откололась от восточной, а Никон с царем Алексеем Михайловичем затоптали 700-летнее православие. Не будет ли исход происходящего подобным прежнему? Не окажемся ли мы в роли протопопа Аввакума? Хочется знать ваше рассуждение. Спаси Христос. Простите, волнуюсь.
Спаси Христос. Действительно была политическая подоплека у тех реформ, которые начинал патриарх Никон, потому что в то время самый такой насущный вопрос – это присоединение Украины. А так как Украина, она находилась под влиянием южно-малоросского духовенства, а там в основном люди были с католическим образованием, то там была трансформация обряда под униатский обряд и даже римокатолический. Достаточно полистать требник Петра Могилы 1646 года, насколько я помню. И царь Алексей Михайлович понимал, что если объединять Россию с Украиной, надо унифицировать обряд. И Никон поддержал вот эту идею. И они занялись вот ради того, чтобы те, которые приезжают с Малороссии, они бы не говорили бы, а у вас не так служат, а чтобы как бы унифицировать. Тем более, что часто приезжали сюда на кормление разные греческие там патриархи, митрополиты, архиепископы. И они любили придираться к русскому обряду, говорить, у вас это не так, у вас это не так, у вас это не так. А царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону не в досуг было, что на Афоне не служат так, как в Константинополе, а в Константинополе не служат так, как предположим, в Иерусалиме. Есть свои отличия, как и были отличия вполне законные русского обряда. А никакого унифицированного обряда, который был бы общеправославный, его никогда не было на самом деле. Это такая мечта как бы некоторых вот канонистов. Вообще каноны церкви, это, как один богослов сказал современный, это мечта церкви о самой себе. Поэтому вот эта ситуация, когда она, значит, состоялась, вот стали навязывать всякие поправки там и так далее, народ этого не принял, простой народ. То есть задача была политическая, она не была чисто религиозной, вот эта унификация. Потому что, в принципе, на той же Украине, в Малороссии, сохранялось произношение имени Иисуса, до сих пор сохраняется с одной «и». И никак это не делит, скажем так, каноническую украинскую церковь с православным миром. И если бы на Руси тоже бы сохранили бы особенности русского обряда, это не означало бы, что мы выпали бы как бы из общеправославного мира. Сходство всегда есть в каждом расколе, и раскол это всегда обоюдный процесс. Но трагедия заключается в том, что да, главные лидеры раскола – это патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, что они это затеяли. Но в расколе оказался русский народ, та часть русского народа, которая называет себя старообрядцами. Почему? Потому что они без епископов остались. Там епископ Павел Коломенский был казнен, там другой епископ тоже там был смещен. И без епископа не бывает церкви. Поэтому это наша национальная беда, это наша национальная боль, трагедия. И если вспомнить раскол церкви 1054 года на восточную и западную, там же спор был из-за нескольких городов на юге Италии, потому что там сильно было влияние греческой диаспоры, и вот был спор. А потом под этот спор подогнали взаимные обвинения в ересях. Там Константинополь обвинил там в одном, латиняне нас обвинили в другом. Но со стороны Константинополя там, по-моему, главные обвинения были то, что латиняне едят барсучачину, их епископы кольца носят и собак в храм пускают. Такие очень серьезные, как бы, с точки зрения тогдашнего понимания догматики, вопрос. А позже уже, конечно, сформировались какие-то другие обвинения, более такие весомые. Ведь смотрите, когда происходит разделение 1054 года, все были уверены, что в течение 50 лет все это разрешится. Опять будем вместе. И Париж, и Константинополь, и Владимир, и Киев. А 1000 лет уже это длится, разделение. Разделение на никониан и старообрядцев. Тоже думали, что можно разрешить. В 18 веке предпринималась попытка, это единоверчество. Все равно ничего не получилось. 300 лет уже, более 300 лет все это продолжается. Поэтому в каждом таком конфликте мы видим повторение прежних каких-то ошибок. А раскол – это всегда обоюдный процесс. И это обоюдная вина. И вот если, например, посмотреть Священное Писание, вот, например, 1 Коринфянам, 3 глава, вот прямо с самого начала. «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И ниже. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступайте? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, пишет Павел, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Грех раскола – это очень страшный грех. Он не смывается ни мученической кровью, ничем другим, кроме восстановления единства через раскаяние. Иногда раскол становится таким застаревшим, что люди не знают, кому перед кем каяться уже. Но в свое время, например, вот в 2000 году Русская Православная Зарубежная Церковь принесла покаяние старобрядцам. Это та часть Русской Православной Зарубежной Церкви, которая соединилась с нами, с Московской Патриархией. Принесли им покаяние за те жестокости, как преследовали старобрядцев, как сжигали их, как ноздри выдирали у них, как соловецкую братью уничтожали, кожу сдирали. За старый обряд они верность проявили, соловецкие братья. И в 1971 году, в свою очередь, Русская Православная Церковь Московского Патриархата объявила, что обряды старые и новые, они равноблагодатные. И сняли все клятвы, какие там вот эти греческие патриархи, которые на кормление приезжали, как гастарбайтеры, наложили на старый обряд по просьбе Никона. Церковь наша это все сняла. То есть взаимные какие-то движения существуют. Если говорить о Белокреницкой церковной иерархии, она открыта для полемики, для диалогов. Самые интересные диспуты вот, до революции как раз проходили с участием белокреницкого духовенства. Там были самые такие серьезные начетчики, там Зеленков, подобные другие. Поэтому вот не верилось когда-то нам, что объединение произойдет в зарубежной церкви. Это произошло. А похоже, дьявол разозлился сильно и хочет теперь в другом месте разделение учинить.
Да, батюшка, спасибо большое такой за развернутый исторический ответ. Мы перейдем к следующему вопросу, который у нас есть уже. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка отец Олег, у меня такой мирный вопрос. Касается молитвенного, что ли, правила. Может ли мирянин читать утренние молитвы, утреннюю дома келейно, скажем, первый час, между часе? Или это только соборно должно читаться?
На самом деле, на Руси молитвенником являлся часослов. Никаких утренних, вечерних молитв до конца 17 века не было. Молитвенник Древней Руси – это часослов. И если человек вечером шел в храм, он в храме все эти молитвы выслушивал. Дома он мог там петь полуношницу, или утром потом тоже пошел в храм, он там тоже выслушал молитвы утренние, он там часы выслушал необходимые. А если не было возможности, он все это дома читал. Все это читал дома. Но потом, вот так как людям тяжело было так вот именно близко к церковному уставу молиться и дома, хотя в старину это было в порядке вещей, то вот предложили вот эти молитвы, утренние и вечерние молитвы. Но опять же, их не выдумал кто-то, их взяли из канонических молитвенных текстов, которые признавались церковью в разных списках, они сохранялись. И мы часто видим вот, утреннюю вечернюю молитву, а там написание. Вот это молитва Василия Великого, это молитва Златоуста, там, это Иоанн Дамаскина и так далее. То есть не какое-то такое вот литургическое творчество, какой-нибудь семинарист сел, написал. Это тоже все вполне канонично, но это как бы с учетом вот, того, что люди не настолько крепкие. Потом на Руси было принято моление по псалтырию. Псалтырь – это вообще была первая книга на Руси, самая главная книга. По ней учили читать детей. Люди знали псалтырь наизусть знали псалтырь. Именно потому, что в раннем детстве они начинали читать эти псалмы, еще не понимая. Вот заметили и мусульмане, и иудеи, и христиане. Если детей обучать сложным текстам с самого раннего детства, ребенок быстро выучит наизусть, хотя ничего не будет понимать. Но понимание придет с годами, а знание наизусть сохранится на всю жизнь. И это как бы открытие такое, но интересное очень. И действительно, люди знали псалтырь наизусть. Были ли те, которые Евангелие знали наизусть, они жили этим текстом. Я не думаю, что вот, правильно взять там русский текст Евангелия и вот преподавать его, вот, чтобы наизусть выучить. Там нет поэтики старославянского языка. Лучше брать старославянский текст, псалтыри или Евангелие, и начитывать так, чтобы эти слова не входили в твое сознание. И вот я часто рассказываю, у меня Библия появилась первая, когда мне было 12 лет. Я считаю, что мне фантастически повезло, что это была вот такая огромная Библия, но не потому, что огромная, а потому, что она была на церковно-славянском языке. И я 12-летний мальчишка вот так ее раскрывал на столе, и вот так вот чуть ли не ложился над ней, чтобы там верхнюю строчку увидеть и ниже. И я читал, и церковно-славянский текст заставлял меня думать, о чем тут написано. А если бы моя первая Библия была бы на русском языке, я бы не был священником, я вот уверен. Почему? Потому что я читал бы, и мне казалось бы, что я все понимаю. Такая вот иллюзия. Русские слова, в общем-то, все понятно. А на самом деле, чтобы понять Писание, надо вчитываться. И действительно, некоторые слова, их смысл открывался в контексте. То есть там, например, в предложении 4 слова мне известны, а 5 неизвестно. Вот по контексту начинаешь понимать. Это уже входит в сознание твое. Поэтому вот кто-то может удивиться, а я новоначальным, который вообще с улицы приходит в храм, спрашивает, что почитать, даю маленькое Евангелие на славянском и говорю, вот за неделю прочтешь, вернешь. Не на русском, а именно на славянском.
Это труд великий, да?
Это не просто это труд великий, это вхождение в другую вселенную. И молодой человек с радостью читает, с интересом. Он читает в метро, а кто-то через плечо заглядывает, удивляется. Он там читает в ВУЗе, там люди подходят, говорят, ничего себе, ты это понимаешь? Он говорит, ну, это немного понимаю. Дома читает. Но у человека вот чувство первой любви уже соединяется со славянским слогом. А все это для нас сакрально, имеет огромное значение. А если мы все переведем на газетный язык, то храмы будут пустеть. Вот это я точно могу сказать. В свое время был такой священник в Москве католический, отец Станислав Можейко. Так он упорно служил на латыни, у него там полно было прихожан. От него требовали чуть ли не из Ватикана перейти на русский язык, там, на польский. А он отвечал там, чуть ли не в каждой проповеди, если мы перейдем на газетный язык, то храм опустеют, как они опустили в той же Польше, даже в Италии, когда люди вдруг отказались резко от сакрального языка, и перешли на разговорный язык, и статистика стала показывать, что у людей не было желания разговаривать с Богом на том же языке, на каком они на кухне там друг с другом разговаривают, на этом газетном языке. Это же разные вещи.
Да, действительно, наверное, большая разница была между нами сейчас. Я не сомневаюсь, есть разница между нами, нашими предками, потому что то, что говорить, как люди знали наизусть псалтырь, конечно, заставляет задуматься. У нас следующий вопрос есть. Звонок в студию, пожалуйста, говорите. С праздником. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. И вас с праздником.
С праздником.
Разрешите задать вопрос?
Да, пожалуйста, брат.
Отец Олег, меня зовут Савелий. Я хотел бы такой вам вопрос задать. Не кажется ли вам, что нынешняя ситуация с Украинской Церковью Православной, это является неким попущением за отсутствие примирение со стороны Русской Православной Церкви со своими же людьми, со старообрядцами. И поэтому мы видим вот такое вот попущение за как бы недостаточную искренность. Потому что, с одной стороны, Русская Православная Церковь, как вы сказали, в 2000 году примирилась с зарубежной церковью, с Русской Православной Церковью за рубежом, а со своими, с родными внутренними старообрядцами, кроме являлся Сергий Радонежский и многие другие русские святые, почему-то нету. И за отсутствие этой полноты, это одна из причин, по которой вот такая вот неприятная ситуация возникла. Спасибо большое за ответ.
А вы знаете, вот я подумал, что, а может быть, вот как раз то, что примирение произошло между Московской Патриархией и Русской Православной Зарубежной Церковью, дьявол не может этого простить. И вот он решил отомстить, зайти как бы с другой стороны и нанести удар через Украину. Вот такая мысль. А с другой стороны, я разделяю вот беспокойство вашего сердца. Еще Александр Исаевич Солженицын говорил, что если бы не было раскола 17-го века, то не было бы революции 17-го года. А если бы не было революции 17-го года, то была бы империя до сих пор российская, была бы там Киевская губерния, там Московская губерния, там Тифлисская губерния в одной империи. Не было бы там, что это вот русская земля, это там белорусская земля, это украинская. Везде проживали бы граждане этой империи любой национальности. Ведь губернское деление территории империи в национальном смысле – это очень более гибкое решение, чем нежели советская власть взяла и сработала на мясничковом сепаратизме. Тогда, когда революция произошла, многие решили отделиться. И советская власть, вот Украина там карандашом, там Ленин с Троцким чертили красным карандашом. Раз, давайте прибавим им территорию, значит. Вот, значит, этим прибавим, белорусам прибавим, этим прибавим. И они почему это делали? Они были уверены, что пройдет несколько десятков лет, Ленин, Троцкий были уверены, и понятие нации вообще пропадет. Но империя рвалась именно по этим швам, где вот красным карандашом там этот Бронштейн Троцкий и Ульянов Ленин, они вот расчертили. И, конечно, любое разделение – это беда, это трагедия, это катастрофа. И это обоюдное преступление, обоюдный грех. Поэтому мы должны молиться. Действительно, может быть, мы невнимательны были к людям. А с другой стороны, есть силы зла. Есть политические центры, которые вообще не преследуют религиозных целей, подпитывая раскол, тот или иной раскол. Ведь помните, когда вот эта вся перестройка началась, какая была мощная сектантская экспансия? Все это финансировалось. В 90-х годах особенно, сколько разных сект прибыли на территорию нашей страны. Какие деньги вкачивались в этот проект, чтобы все сделать для того, чтобы расшатать религиозное единство. И Адольф Гитлер, кстати, вот этот план «Барбаросс», по-моему, нападение на Советскую Россию, там в плане там было прописано, чтобы в каждой деревне была своя секта, не такая, как в соседней деревне. То есть разобщить людей по религиозному принципу, это добиться того, что они никогда не будут единомысленны. То есть враг всегда имеет в виду любое разобщение, как в Евангелии сказано, если царство разделится само в себе, оно не устоит. И вот когда разделили там на Украину, Белоруссию, там Россию, это уже была предпосылка, что трудно будет сохранить подлинное единство. А когда делят и духовное пространство, здесь уже как бы и по нашим душам проходит этот красный карандаш, росчерк этого Троцкого, Бронштейна и Ульянова Ленина.
Я вот на днях буквально тоже слышал мнение от братьев грузин, что вот они тоже видят возможные причины вот этих событий на Украине. Наше отношение с их точки зрения не совсем правильно по части Абхазии. У них тоже вот больное место, да, Абхазия. Вот, мне кажется, может быть, как-то вспомнить, что нам все-таки тоже есть за что. Все-таки вот эти миллионы абортов, вот эти сожженные храмы в Москве, Потому что вот на днях, батюшка, вчера сожгли в храм в поселке, в районе Ухтомки в Москве, подожгли храм, новый храм деревянный, воскресную школу подожгли. И поджоги были, просто о них мало кто знает, во время строительства нового храма в программе 200. Люди выходят на митинги. Может быть, нам о себе тоже хорошо вспомнить нужно, что мы тоже недостойны.
Как да, бы. Да, любое разделение человек преодолевает саму себе. Человек может принадлежать канонической церкви, но он должен задаваться вопросом, а что я сделал для того, чтобы раскол, духовный раскол был преодолен? Может быть, вместе с другими я там хожу, там поношу старобрядцев, называю их раскольниками, а в 1905 году государь-император Николай II, Страстотерпец, подписал указ о веротерпимости, по которому черным по белому, перечитайте этот указ, запрещено старобрядцев называть раскольниками. И те, которые почитают Николая II как страстотерпца, и при этом лают старобрядцев раскольниками, они прямо нарушают этот указ Николая II. Он в интернете доступен. Это указ о веротерпимости от 1905 года. Государь-императора. Потом использование полицейских мер. Почему государь издал этот указ? Многие боролись с иномыслием религиозным, особенно с старобрядчеством, полицейскими мерами. И функция миссионера была не диспуты организовывать, а он компромат ходить собирать, шпионить там за заблудшими там, где в какой избе, у кого там собираются, штундисты или кто-то еще, или староверы, потом докладывать там по инстанции полицейской. А когда в 2005 году отменили полицейские методы воздействия, как неэффективные, как подрывающие авторитет церкви, многие оказались не готовы. Вот шпионить они были готовы, там донос писать готовы были. А вести полемику не готовы были. Вот Николай Варжанский, он почему сразу очень выделился? Потому что он владел священным писанием, хорошо знал творение отцов. Он оказался очень востребованным в то время. Книги диакона Иоанна Смолина оказались востребованы после 1905 года. Потому что там библейская полемика, а не надежда на то, что придет там человек в камуфляже там и наведет порядок с дубинкой в руках. Это будет то же самое, что на Украине. Какие-то боевики там захватывают храмы. Это что, это религиозное решение, что ли? А нам предлагают, чтобы здесь тоже порядок наводили, какие-то маски-шоу и так далее. Это не имеет отношения к христианству.
Батюшка, спасибо за ответ. Мы перейдем к новому вопросу. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вот помнится, много лет назад у вас были миссионерские поездки, в которых вы крестили уверовавших. Помнится, если не изменяет память, даже в Индии вы были, просили молиться за новокрещенных, там, двух Васильев и Григория.
Да,
мне хочется знать... Есть ли у вас какая-то связь с этими крещенными людьми? Если нет у вас лично, то хотя бы что слышно, как живут вот люди в этих церквях?
Они из Вриндавана. Они из Вриндавана. Но никакой связи не удалось сохранить. Просто меня поразило, когда через переводчика я стал им что-то объяснять. А потом задал вопрос, а готовы ли они вообще стать христианами? Вот они вдруг с такой готовностью. Да, готовы. И я вдруг подумал, может быть, это единственный шанс в жизни этих людей. И тогда я как бы вот решился совершать крещение, не имея как бы надежды, что я смогу как бы наблюдать духовный рост этих людей. Чаще в миссионерских поездках я никого не крещу. Я считаю, что миссионер не должен подменять местных священников. А то бывает такая глупость. Приезжает какой-нибудь там миссионерский поезд. Там, на этом поезде там хор семинаристов, там, там толпа священников, молодых миссионеров. Начинают проповедовать в каком-нибудь сибирском городке, потом там крестят полгорода и уезжают. Местные священники в ужасе. Они говорят, мы бы год крестили бы этих людей, и приход бы содержали бы на эти средства. А это приехали, всех перекрестили, православными не сделали, и результат какой? В храм-то они не ходят. Поэтому я считаю, и сам я так работаю, если я куда-то приезжаю, я работаю всегда в связке с местным священником. Потому что мы-то приехали, уехали, а он остается с ними. Он их родной отец. И мне представляется, что миссионер в такой ситуации, где есть постоянно действующий священник, он не имеет права там крещение какие-то устраивать, что-то еще. Пусть крестит этот священник. Миссионер может оглашать людей. Согласие этого священника и тем более там правящего епископа. И надо помнить, что мы уедем оттуда, они там останутся именно с этим священником. Поэтому тут стратегия немножко другая должна быть. Вот эти как бы массовые такие десанты миссионерские, они себя не оправдали, в принципе. Это крайнее раздражение для местного духовенства. Я же помню, вот, когда я служил в Сибири, например, едешь крестить в село какое-нибудь, там расстояние огромное, там 200 километров, считается нормально. Там ближе храма у них нет, чем тот, в котором ты находишься. Приезжаешь, так все село собирается послушать священника. Сколько сразу крестить приходится, и отпевать приходится, и просят исповедовать и так далее. У людей жажда, поэтому очень важно, чтобы миссия, она была в такой спайке с приходами, уже действующими приходами. Поэтому миссионеры до революции, они не имели права заниматься духовничеством. Они именно передавали обращенных в руки тех пастырей, которые, что называется, в шаговой доступности. А дело миссионера – это как дело акушерки, помочь человеку духовно родиться, а вот нянька уже, настоящий духовник, будет его вести по жизни.
Это я помню, отец Даниил Сысоев писал то, что главной задачей миссионера довести человека до вопросов о церкви уже священнику, то есть подготовить его таким образом, чтобы у него соединить уже со священником и уже продолжать.
Да, и священник будет решать, там, значит, сколько ему надо готовиться к крещению, угу. Там, или вообще рано ему об этом думать, пусть почитает катехизис сначала.
Я напомню, вот Николай Варжанский, о ком вы напомнили, для тех, кто не знает, это святой мученик, мирянин. Насколько я знаю, он организовал такие кружки общества трезвости, проповедовал на заводах среди мужиков, среди мужских коллективов. И вот мне кажется, вот эту бы инициативу сейчас вот подхватить как-то вот, потому что, что греха таить, мужиков-то в храме нет, мало кто с ними занимается целенаправленно, что говорится. Да, вот мужчины часто считают себя или чувствуют себя лишними в храмах, где все такое красиво, рюшечки там, аналойчики, все красиво, цветочки, бабушки поют, они тебя поправят, если ты что-то не так сделаешь. Иногда очень так, знаете, по-мужски поправят.
И кстати, мужчина чувствует себя чужим как-то. Наши бабушки очень ценят, когда мужчина заходит в храм. Я помню, значит, я служил на Ордынке, и был какой-то праздник, и в храм заходит мужчина, видно прям выпивший. И бабушки его буквально стали передавать одна другой поближе ко мне. А я воду освещал. И они так говорят: ой, пьяненький пришел, давайте его к святой воде, давайте его. И вот они его как дитё из рук в руки. Ой, пьяненького пропустите, его сейчас водичка покропит, ему легче станет. И я так удивился, а потом я посмотрел в глаза этих женщин, они же смотрели на эту беду этого человека.
От избытка сердца.
От избытка собственного сердца. Это же они в нем видели своего внука пьющего, там, своего сына пьющего. И не было так, что они уже стали преградой, там, тебе нельзя туда идти. Там. Наоборот, они очень так с вниманием отнеслись к нему. Пропустите пьяненького, пропустите. Его прямо чуть не вплотную ко мне, я там освещаю воду. И я когда понял эту ситуацию, и он так смирился, главное, ждет, когда его водой окропят. И, значит, я так особо, значит, так щедро, значит, его окропил, чтобы побольше. И он такой простоявший. Потом бабушки ему там начали, я там других стал окроплять, а бабушки ему стали там катехезу преподавать, как пальчики складывать для крещения, как, значит, поклон класть, какой иконе пьяненькие должны подходить. К Валифатию повели его многострадальному. Это вот отношение женщин к мужчинам, оно бережное все-таки. Нельзя сказать, что их там будут там как бы так вот выталкивают из храма.
Я помню ваши...
И дай Бог, чтобы особенно женщины, жены, они неравнодушны были к той ситуации, что там муж вдруг не ходит в храм почему-то. Может быть, кто-то его обидел. Потом я вот не рекомендую, там, вот если вы хотите сестры там, мужей своих повести там, на исповедь, сразу какой-то монастырь вести. Не надо. Ведите лучше к приходскому священнику, к приходскому. Выберите храм ближайший к дому. Почему? Потому что в монастыри приезжают такие, которые, вот жены их привезли первый раз. И получается, что это первый и последний раз. Монах какой-нибудь молодой, такой младостарец, выслушает и говорит, вам эпитимия там 2 года не причется. Ну, видно, что человек с улицы, к нему другое отношение должно быть. Поэтому, чтобы такого не было, потому что я видел такие случаи, когда запрещали на год, человек вообще до сих пор там не ходит в церковь, а желание-то было ходить. Поэтому здесь разумность надо проявлять. Отвести к священнику, лучше которого вы знаете, рассказать, что происходит с мужем, и чтобы он подобрее был батюшка, чтобы нашел какой-то общий язык с этим человеком. Это очень-очень важно.
Да.
Потому что особенно вот молодостарцы, они могут такую эпитимию дать. Причем патриархия постоянно говорит, что нельзя давать такие эпитимии, нельзя людям отказывать и в таинствах. Это как крайний случай, там человеку отказали в таинстве. В таинстве можно отказать человеку воцерковленному, потому что с него спрос другой. Кому сколько дано, стало столько и спросится, сказано в Писании. А, например, если человек вот идет на причастие, а мы видим, он ну, совсем не готов к причастию, так надо ему сказать, слушай, подожди, сейчас вот кончится служба, я специально для тебя... вынесу Богоявленскую воду, и мы тебя тут так окропим. Потом подарить ему иконку, когда он весь уже в этой благодати, свечку подарить. Ты свечку зажги, вот так пройдись там дома, там где у тебя иконки, там поставь ее торжественно. Вот тебе ладана, покади, жене не давай, она женщина. Ты мужчина, вот следи за порядком, чтобы дома святая вода всегда была. Вот баночку тебе 3-литровую в дорожку. Нельзя человеку просто отказать. То есть, конечно, с точки зрения канонов, есть случаи, когда мы обязаны там отказать в чем-то. Кстати, во всем можно отказать, кроме исповеди и нормального отношения. А если мы находим доброе слово, что ж такого мужичка, его жена там, может быть, 8 лет до храма не могла дотащить. Дотащила, а священник раз напугал там все. И человек уже никуда не пойдет. Мы должны дорожить людьми, которых Господь нам посылает. Я вот, например, свое служение вижу в чем. Вот есть приход, где я служу, и моя главная задача – это исповедовать прихожан и, значит, причащать их, и духовно наставлять, окормлять их. Вот мне дороже мои прихожане – у нас небольшой приход, чем нежели там я буду бегать за какими-то китайцами, там ловить их. Пусть там вот, есть подворье китайское в Москве, пусть они занимаются китайцами. А я буду заниматься своими прихожанами, они мне очень дороги. Если меня приглашают в другие места, я, конечно, там поделюсь опытом, там, буду наставлять их. Я преподавателем являюсь в семинарии, там... Сейчас вот миссионерский факультет возродили, там преподаю. Это тоже я воспринимаю как послушание церковное. Но приходское для меня дороже всего. Я вот не могу долго находиться где-то вот в командировке какой-то там, или там по болезни дома сидишь. Вот вспоминаешь лица прихожан, И даже тепло на душе становится, когда бабушки вспоминаю там, и наших прихожан там, ну, немножко молодежи там есть у нас там, детки. Лица-то помнишь? Все эти люди дорогие, твои люди.
Чадо.
Да, тебе Господь уверил их по печенью. Вспоминаешь батюшек, вот, отец Вячеслав, там, настоятель, протодиакон Александр, у него ножка болит. Я когда ездил в Юго-Восточную Азию, сразу думал, какую-нибудь мазь такую хорошую привезти отцу Александру протодиакону, чтобы ногу мазал. Вот когда мы живем реальным послушанием церковным, вот, например, привели священника в детский дом, сказали, вот этот детский дом ты будешь окормлять. Вот все эти дети, это твои теперь дети, вот и занимайся ими. И он должен так к этому относиться. Или на приход человека назначили. Для людей, которые в возрасте, потеря прихода, это вообще это потеря смысла жизни. Как это мои люди, это моя семья, они меня принимают. Вот таким, какой я есть. Как же я должен их любить, уважать, заботиться о них? Главное внимание к тем, которые вот приходят к тебе на службу. Вот эта заповедь для священника должна быть очень важная. Те, кого ты знаешь. И если ты так будешь относиться к постоянным прихожанам, то другие люди со стороны, то, что называется захожане, они это заметят. И они тоже захотят в эту семью влиться. И такой приход будет расти естественным образом. Как Христос говорил, на путь к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите. Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. А кто погибшие овцы дома Израилева теперь? Это крещенные люди, но не очень воцерковленные. Поэтому вот о своих надо заботиться в первую очередь. Как сказано, делайте добро всем, наипаче своим поверьте.
Батюшка, спасибо, Господи, за ответ. А у нас снова звонок в студию. Нам дозвонились, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. С праздником прошедшим.
С праздником.
Вот, вы рассказывали вот об Аврааме сегодня, я слушал вот передачу. И вы говорили, что вот Авраам, когда ходил по разным местам, он везде устанавливал алтари. Вот представляли из себя эти алтари? Это были вот большие камни, которые он находил. И вот что он их именно делал, потому что их применял, потому что на них удобнее было резать животных. Спасибо за внимание, извините.
Алтарь – это были камни, не обтесанные камни, а вот натуральные камни, которые подходили один под другой. Они складывались в форме квадрата, но посередине, только внизу были камни. И оставалось место значительное для дров и для положения жертвы. Когда, значит, совершалось жертвоприношение, то лежал большой камень рядом с таким жертвенником. Жертвенник уже горел, а вот большой камень рядом, на нем приносили жертву, обязательно на камне, чтобы кровь стекала, и клали потом, значит, на этот огонь. Читали соответствующие молитвы. Какой смысл в этом? С одной стороны, человек приносил такую жертву, имея в виду, что он совершил смертный грех. Это его надо кровь пролить, потому что не бывает прощения грехов без пролития крови. А вот эта жертва, которая приносится в жертву, это заместительная жертва за его грехи. Авраам мог приносить грехи со своих потомков, потому что, будучи пророком, это видно из Библии, он ставил эти жертвенники в тех местах, когда потом с его потомками там происходили какие-то страшные вещи. Но это вот библейский факт. Исследуйте все жертвенники Авраама, посмотрите по симфонии, где еще эти места встречаются в Библии, вы увидите, что это знаковые места. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, который жертвовал то, что шло ему в пищу, пища добывалась очень тяжело, он совершал некий такой подвиг, потому что он отделял от того, что ценил. Это не просто «на тебе, Боже, чего не гоже», а он приносил жертву без порока, то есть из первородных стада оттука их, то есть лучшее из лучшего он приносил в жертву. Это кровь, которая выливалась, это жир, тук жертвы, то есть то, что считалось самое лучшее в этой жертве. С другой стороны, жертвоприношение животных было связано с тем, что в тогдашнем мире поклонялись животным. Это вот третья уже причина. Поклонялись животным. Например, в Египте поклонялись баранам. Там вот есть храмы, и где вот там сотни каменных баранов до сих пор сохранились. И это было некое божество египетское. И когда резали этих баранов, это как бы в противоположность поклонения этим животным. Скорее всего, как бы тут действовали сразу все три причины, когда совершал жертвоприношение. Потому что вспомним вот книгу «Исход», когда фараон говорит: ну, вы принесите жертву здесь. А Моисей говорит: а как мы принесем жертву? Нас побьют камнями египтяне. Они же почитают священными этих животных. То есть это отношение к идолопоклонству. То есть эти люди поклоняются этим животным, а мы их вот режем на этом жертвеннике. Приносим в жертву нашему Господу, потому что только Его мы признаем. Адонай Эхад, Господь един, это как бы была главная заповедь Божьего народа. И, значит, это, с одной стороны, заместительная жертва, потом это лучшее из лучшего, от первородных стада, от тука их, а потом это пресечение вот, идолопоклонства. Вот такие три объяснения я нашел в экзегетической литературе, которая как-то касается этого вопроса.
Большое спасибо, Господи, за ответ. А у нас в завершении нашей программы, наверное, уже, скорее всего, последний звонок и вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником, батюшка. Скажите, пожалуйста, в двух словах. Если человек является крестным отцом, вот, и существует, возможно, какая-то духовная связь, вот, ну, он живет, как бы, возможно, какие-то грехи совершает, это будет, ну, как-то сказывается на духовном состоянии крестного крестника. Благодарю, спасибо, Господи.
Очень важный вопрос, на мой взгляд.
А вы знаете, вот в Писании сказано, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего, четвертого рода. И вот есть такой христианский экзегет, Патерий, епископ Бреши, он компилятор был трудов Григория Двоеслова, Папы Римского. И он задается вопросом, а почему сказано до третьего и четвертого рода? Имеется в виду, что когда мы подражаем грехам наших родных и близких, тогда мы и отвечаем за эти грехи. А сказано третьего, четвертого рода, потому что дальше мы не помним наших предков. Ну, кого мы помним? Ну, отца мы помним хорошо, деда, прадеда, а дальше уже все. Дальше мы не помним. Поэтому тут второй, третий, четвертый – это уже едва ли. И Патерий поэтому пишет, человек несет ответственность за свои грехи. Или если он подражает порочной жизни тех, которые его воспитывают, жизнь которых у него перед глазами. Поэтому здесь как бы это не автоматически происходит. Но, с другой стороны, мы наследуем все смертность от Адама, от первого человека. Ведь человек не был сотворен там смертным или бессмертным, как отцы пишут. Если бы он исполнил заповедь, жил бы вечно. Он нарушил заповедь, поэтому смерть вошла в этот мир. Мы тление наследуем и так далее. Поэтому очень важный текст в Библии, где сказано, что как в Адаме мы умираем, так во Христе мы должны ожить. Поэтому больше нас должны интересовать те влияния, которые мы оказываем на своих крестников, те влияния, которые мы оказываем на других людей. Вот мы умрем, а вот наши влияния, не только хорошие, но и плохие, они будут продолжать жить. Вот об этом нельзя забывать. И очень ответственно надо относиться к каждому человеку, который нам посылается на нашем жизненном пути. Помолимся о новопредставленном Николае, о здравии Александра, Ирины, Христины, Сергия, Иоанна, Натальи, Дмитрия, тяжко болящей Екатерины, тяжко болящей Сергия, болящей Зинаиды, Игоря, о здравии протоиерея Олега, Галины, Даниила, Андрея, Марии, Людмила, Александр, Наталья, Сергей, Андрей, Елена, Ирина, Вячеслава, Елена, Наталья, болящего Иоанна, Галина, Алексея, Александра, Надежда, Фатиния, Нонна, Дионисия, Виталия, Галина, Алексея, Александра, Надежда, Фатиния и об упокоении Пелагии, Владимира, Татьяны. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, 23 ноября в Доме кино в 19 часов открывается Международный фестиваль православного кино «Радонеж». Ежедневно с 24 по 27 ноября с 10 часов утра и до вечера вы сможете увидеть лучшие фильмы о духовном мире человека. Это уникальная возможность принять участие в духовном празднике, который проходит лишь раз в году, одну неделю. Ждем вас в Доме кино 23 ноября в 19 часов на открытии фестиваля и с 24 по 27 ноября с 10 часов утра на показах лучших фестивальных фильмов. Билеты на закрытие будут распространяться в Доме кино на показах. Адрес Дома кино: улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская. 13 декабря в Центральном доме ученых на Пречистенке 16 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом, с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых и электронные билеты на сайте Дома ученых. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.